Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь на всех благословит.
Батюшка, вот вы нам в прошлой передаче говорили о том, что можно увлечься какой-то мистикой, масонами и тому подобными вещами и как-то по кривой дорожке пойти в мыслях своих и, может быть, даже в делах. Я вот тут хочу к вам обратиться по поводу Китая. Потому что примерно 10 лет моей работы на радио православном и общения с разными людьми прошло в том числе под знаком того, что война с Китаем неизбежна. Так говорили старцы, много чего написано на этот счет. Даже ориентировали людей, где покупать дома, что их надо покупать западнее Урала, потому что китайцы дойдут до Урала. В общем, вся вот эта вот теория, она была выстроена. И говорили об этом не только прихожане, говорили священники на разных уровнях. Сейчас я пристаю к тем самым людям, которых я успеваю отловить. Я говорю, а что там насчет войны с Китаем? Ну, некоторые уверенно говорят, что ну это все еще у нас впереди.
В истории все эти процессы, они идут ведь не сами по себе случайно. Вот любые войны, это на самом деле очень подготовленное мероприятие. Думать наивно, что это вот так все началось с ничего, да, так не бывает. Всегда у всякого процесса исторического есть своя подоплека, обязательно. Что касается вот именно ну, такой как бы исторической стороны вопроса. Другой вопрос, для чего это попускается, да, духовная уже оценка исторических событий. Другой вопрос. Но то, что мы должны думать, да, и можем это делать, и обязан даже отчасти делать, но только не так, как захотелось, да, как тебе хочется. Вот тебе хочется, чтобы китайцы напали до Урала, дошли. А вообще китайцам это хочется? Им это зачем, во-первых?
Ну, это же пророчество, а не наши хотелки.
Ну, пророчество откуда-то кто-то взялось, кто-то же сказал, да, и кто сказал, по идее, должен это ответственно говорить. Действительно, это Бог тебе открыл, что китайцы нападут на Россию, да? И захватят до Урала. Зачем им это надо? Вот зачем им это надо, китайцам? Для них наш юг это уже север, они там же жить уже не умеют. Понимаете? Им это неинтересно. Им проще с нами торговать, получить большую прибыль с этого, продавая нам весь ширпотреб, который нам весь мир, всему миру продают. Брать у нас дешевый газ там и так далее. Им зачем это все надо? Да, расселяются, да, заселяются, да, идет. Как в любом историческом процессе, в любой стране идут переселения, кто-то приехал, обосновался, открыл лавочку там и так далее, да. Исторические братья КВЖД тоже мы залезли к китайцам строить, да, Порт-Артур тоже построен, да, Харбин русский город изначально-то был и так далее. То есть это все, да, в истории всяко бывало, мы залазили к ним, они там что-то нам периодически, нам кто-то сюда приезжает, да, и так далее. Это неизбежно, она же никто не говорит, никто к нам не приезжает. Если они по закону приехали в Россию, да, стали российскими гражданами, что они не имеют права жить, что ли, эти китайцы? Давайте придумаем, что они в какой-то момент вдруг резко все возьмут ножики и пойдут устанавливать свою китайскую, что ли, власть коммунистическую у нас. Да, не знаю, да брит это, честно говоря. Это все обосновано экономикой в первую очередь. Зачем им это надо делать? Столкнуться с нами в конфликте, не просто остров поделить там на Амуре, да, как было в 60-х годах там конфликт, а вообще на территорию пойти ядерной державы, это что-то вообще суровое, зачем? Тем более идти сюда, растягивать тылы, то есть это ужас, на самом деле так только звучит хорошо. Что такое через нашу Сибирь, где одна железная дорога и три грунтовых, провести оружие вот до сюда? Это фактически невозможно, понимаете? Я уже до этого бреда уже начал что-то включился бреда проверять. Да. Зачем это надо делать?
Ну, вот. Учитывая то, что вот люди реально очень все верили этому, и я знаю, что многие дома покупали вот на западном направлении, да. Чтобы не на востоке, потому что там уже китайцы будут. И это меня просто всегда настолько это все удивляло, что я как наши православные люди, здравомыслящие.
Ну, не просто не здравомыслящие, давайте с этого начнем. Но у меня тоже есть знакомый, который, ну, давно он был знакомым, сейчас уже, конечно, верно не поддерживаем связь. В 99-м году, вот у нас храм здесь организовался, да, и где-то в 2000-м, в начале 2000-х, он, будучи полковником военным в отставке, жена у него была очень православная, вот наслушалась всех пророчеств, они продали здесь дом на 7 ключах у нас и уехали куда-то в центральную Россию. Там тоже люди, конечно, нужны, но Я тогда вообще эту тему не понял. Как ты, военный, можешь сказать, я лучше брошу этот дом, да, кусок своей русской земли на Урале, но уеду в Мордовию, там, или куда он там уехал. Я этого не понимаю. Категорически. Поэтому вот так.
Это вот наша русская такая эмоциональность, что мы подвержены нет, просто этому?
Нет, не русская эмоциональность. Это эмоциональность. Это именно духовная незрелость. Или прелесть, может быть.
То есть любой человек, который еще духовно не укрепился, он может куда угодно его может унести?
Конечно, да. Если он не будет трезво держаться за учение церкви, нравственное и вероучение церкви. То есть... Унести может любого человека, если он будет невнимателен. Поэтому я в это пророчество, конечно же, не верю. Потому что китайцам это не нужно.
Батюшка, вот если говорить о Европе, которая гибнет, как мы знаем, вот все-таки наши люди там, и наши церкви, наши храмы, вот как вот с этим всем быть?
А что, в чем проблема?
Ну, там же, вот если они на территории... В Америке же тоже много наших православных верующих и священников. Нет, и
хорошо,
все
будут,
вот эти вот...
Хорошо, что они там есть. В чем проблема, не понял.
Ну, жалко их, надо их обратно сюда позвать.
Так если они там нормально, пусть они там живут. Что всех звать-то? Нет, смотрите, людям хорошо, они живут на их дома. Они тоже должны быть как закваска-то. У нас свидетельство же должно быть веры. Вот эти как раз люди, которые там комфортно себя чувствуют, да? Которых не угнетают, там, не заставляют что-то отрекаться от веры. Почему они должны приезжать-то? Пусть служат Богу, молятся там. Приводит к вере, кого могут, из тех, кто там есть. Поэтому, что обязательно-то убегать-то? Почему? Убегательно у нас богословие должно быть. Стоять на месте, молиться и все, жить.
То есть, если тебя Господь куда-то привел, да, то ты не должен бояться, должен понимать, что это то самое место, где...
Но если не гонят людей. Вот если гонят, да, там, допустим, нравственное ущемление какое-то, да, там нельзя молиться, там закрывают храмы, там угроза жизни и смерти, да? Ну, как у апостола, помните, Господь сказал, будут гнать, переходить в другой город. Так что это возможно. А если по сути, ну, нормальные условия для жизни, почему они должны бежать-то? Работать спокойно, трудиться, проповедовать дальше.
Батюшка, у вас сейчас вот ваш храм, ваши прихожане живут вот такой вот обычной жизнью, то есть у нас не чувствуется все-таки то, что война идет.
Ну, у нас чувствуется. Вот мы с вами сидим в моем кабинете, который завален гуманитаркой, да? У нас в актовом зале каждый день плетут сети маскировочные. Собираем периодически гуманитарку. Люди индивидуально участвуют тоже в этом всем. У нас по воскресеньям молебен, мы служим о воинах. И люди собираются и делают это искренне. Мы разговариваем об этом, поэтому... Сказать, что как бы живут своей жизнью параллельно там в каком-то аквариуме, я не могу сказать. У нас люди на самом деле очень живые. Я думаю, везде так. А то, что жизнь отличается от жизни на фронте, ну так и должно быть. Прошлую командировку мне понравилось общаться с одним молодым десантником, который говорил, я, говорит, вот в отпуск поехал и увидел, что там все как обычно. Девушки красивые, там кафе открыто, там рестораны, там все. Объявления, там все такое. Я говорю, ну что, как ты на это отреагировал? Потому что бывает, знаете, такой синдром такой. Да мы тут погибаем, они там в театры ходят. Знаете, такой обиженка такой. Мне не нравится такой подход. И вот я увидел у хорошего, доброго, настоящего солдата, он сказал, да пускай мы вот здесь в окопах, чтобы они там же продолжали жить, как живут. Вот мне это больше понравилось. На нас это все равно влияет, естественно, экономика влияет, там, деньги теряют там, покупательную способность, это, на все равно это влияет, жмет нас, да? Поэтому вот эти ситуации, как вот недавно, да, был поход справедливости Вагнеров там и так далее, это проверки идут, так же мы живем, как раньше или нет, меняются у нас ценности или нет. Вы видите, с христианами в чем, в основном, это проще, мы всегда находились в таком состоянии, да? То есть борьбы с собой, там какой-то вот такой, да? Способности ущемить себя постами, например, какими-то, да? Там жить не роскошно, там и так далее. То есть я не вижу, что христиане что-то потеряли в связи с этим. А для общества светского, да, которое привыкло жить на широкую ногу, ты достоин всего, там, ты, значит, всего достоин, там, все тебе открыто, все наслаждения. Конечно, они сейчас находятся в ущемленном состоянии. Вот их надо спрашивать, как что у нас, да? Воевали раньше, только духовно, сейчас так.
У вас кто-нибудь из храма?
Да, у нас есть несколько добровольцев.
И с ними как-то можно поддерживать связь?
Мы поддерживаем связь. Поддерживаем связь, молимся за них.
Почувствовалось, батюшка, мы с вами давно, наверное, с год назад уже, или чуть меньше говорили про мобилизацию. Чувствуется, что общество мобилизовано?
Ну, видите, специфика моей работы в том, что я вижу. Но я не выхожу же на все 100%, да, я вижу, что я вижу христиан, я вижу военных, я, собственно, вот у меня круг-то небольшой, вот я вижу их мобилизацию, а все остальное общество не знаю.
А сейчас какая цель должна быть у христианина жизни?
Какая раньше? Жить так, чтобы Христос помиловал. Все, а что? В чем разница-то? Что изменилось? Мы, видите, живем немножко как какие-то золотые рыбки. Что первый раз война идет, первый раз у нас в истории какие-то трудности. Ну, не первый раз. Даже за нашу с вами память это четвертая попытка вооруженного этого мятежа, если Вагнеров брать. Четвертая. Ничего. Господь сохраняет Россию. Сохраняет для того, чтобы вера сохранилась православная. По-другому-то для чего нужна? Ну, это мое мнение, опять же. Не претендую на истину. Последняя инстанция. Вот, поэтому, с одной стороны, конечно, видите, мобилизация общества, она в чем должна заключаться? В том, что должны появляться новые идеи и смыслы. Не новые, вернее, а старые, истинные, настоящие, да?
Не новые цели, а новые смыслы.
Глобальная цель войны, я так считаю, попущенная Богом, которую не знают военные руководители и военно-политическое руководство страны. Изменение общества.
Не знают?
Ну, потому что войну никто не начинает, чтобы у тебя общество изменилось. Это цель, которую Бог может поставить обществу. Вот возьмем Ветхий Завет. Как только начинается отпад от Бога, отпадение от Бога ветхозаветных людей, да, сразу война начинается. Для чего? Для того, чтобы вразумились. Да, вот, псалом, на реках Вавилонских мы сидели и плакали. Это чего они делают на реках Вавилонских? Да потому что в плену они сидят. Знаете? Ну, псалом, помните? Вот. Поэтому это в ветхозаветной истории это было регулярно. Как только уходили от Бога, получали войну. Вот мы сейчас получаем войну, ее официальная цель там денацификация, там трудновыговариваемая. А на самом деле внутренняя, которую люди не понимают еще пока. Сплочение общества, снова зарождение вот этих вот связей, да, настоящих. Возникновение снова осознания цели жизни, смысла жизни. Потому что перед ковидом что у нас было? 2 года тренировали людей заботиться только о себе, да? Одень масочку, сиди в уголочке и не ходи никому там, не помогай, не общайся. Сохраняй свою жизнь, да? Индивидуализм, каждый по себе. Друг друга боимся.
Но это тоже промыслительная была история.
Я вообще думал, что это спецоперация. Я раньше это говорил. Она же отменилась щелчком пальца. Я всегда считал, что микробы подчиняются военно-политическому руководству. Так и произошло.
Ну, Господь же это попустил.
Попустил, потому что мы этого заслуживаем. Да, вот я имею в виду, не мы только с вами, а вообще общество наше заслуживает своими грехами вразумлений. И вот вразумление происходит в виде вот таких историй. И поэтому вот сейчас, я даже по приходу вижу, как ковид повлиял. У нас чисто от ковида, от осложнений умерло несколько человек. Несколько, это не было повально, это вообще вот за 2 года несколько человек всего. И то это были старенькие люди, или больные хронические люди. То есть это как бы наложилось. Раньше бы мы даже не заметили бы этого, честно говоря. По большому счету, в чистую от ковида, по-моему, никто не умер. Но вот это вот влияние на со всех утюгов, что будь за себя каждый, сиди дома, оно повлияло на то, что люди стали унылые. Они стали подавлены, такое ощущение, что у них энергию высосали. Вот сейчас собрать кого-то, да, в кучку, очень сложно. Это нужно мне затратить кучу энергии, да, своей личной, чтобы там кого-то вот так в кучку собрать, что-то пойти сделать. А раньше только скажешь, ребята, пошли, все говорят, пошли. А это же как-то надо преодолевать. Вот, ну и преодолеваться трудностями, чтобы мы через трудности снова увидели друг друга, ценность друг друга в объединении, достижении общих целей.
Ну вы еще, я вижу сфотки по вашему храму. Он все растет и растет, умудряетесь как-то.
Слава Богу, да это не я умудряюсь, это строят люди и Бог, это вот однозначно так. Я вообще удивляюсь, что все это идет, что строится. Люди вот свои копеечки в это трудное время собирают на кирпичи, покупают, вот строится, да. Угу.
уже говорили, что появились окна.
Ну, в одной стене, да. В одной стене. Ну, в цокольном этаже мы уже службу служим на большие праздники. Летом, конечно, летом там зимой холодно.
Батюшка, вот мы в прошлый раз говорили о том, что у вас 25 лет хиротонии. Мне вот кажется, что все равно что-то у вас как-то могло за это время какие-то мнения поменяться. Мне казалось, что вы раньше были более такой вот обособленный, закрытый, нет? Что сейчас вы как бы взаимодействие больше у вас людьми.
Я сейчас могу себе это позволить.
А, вы можете позволить?
Да. Вот что? Да. Не то, что человек меняется каждый, однозначно так. Я с чем это связываю? Безусловно, я меняюсь, естественно, и, может быть, и не лучшую всегда сторону. И это понятно, так и есть. Я много что все равно же общаюсь с людьми, ну, как бы открывается много. Когда ты молодой, то ты не мог, я не мог себе позволить, как сейчас, когда мне 48, да, быть открытым людям. Почему? Потому что ты что ты откроешь, там тебе внутри пустота, опыта никакого нет, да, допустим, условно говоря. И вокруг тебя все старше, условно. А сейчас, когда мне уже столько, сколько есть, и 20-летние мне уже как дети, и 80-летние, как мои мамы. А все остальные или младшие братцы, или чуть-чуть старшие братцы. Я как раз сейчас в таком возрасте нахожусь, когда мне не надо ничего играть из себя, строить. И я там тоже стал, не строил себя на самом деле, очень по-честному. Просто отсутствие опыта, оно вот так сказывается, когда ты вот, ну, ищешь еще вот внутри себя этот самый опыт. Я всегда, наоборот, старался, чтобы быть доступным прихожанам. Это одна из фишек, которой я болею всегда, на самом деле. Просто пансионат, специфика жизни, она все равно влияет. Дом престарелых, так скажем. У нас первые же годы были в доме престарелых. И было не просто, так скажем, это были тяжелые годы. Это были тяжелые годы. И в моральном плане, и все. Там были сложности свои. Вот, а сейчас как-то уже понимаю, что эти все сложности, все это проходящее. Они есть, сегодня, завтра нет, а люди есть. И я понимаю, что сейчас, да и всегда, наверное, так, людям важно, на самом деле, доброе друг к другу отношение. И поэтому, когда вот я столкнулся с тем, что можно умереть каждую минуту, что смерть близко, играть из себя какого-то аскета я внутри не могу. Вот поэтому я выхожу с серьезными вещами на проповедь. Я смотрю на наших людей. Я понимаю, что я их люблю. Я не могу из себя что-то строить, там, такого пророка, там, покайтесь, там, все такое. Сейчас у меня такой период жизни. Может, там, не знаю, там через 20 лет Бог жизнь даст, я какой-нибудь другой стану, естественно, мы же меняемся. Но в принципиальных вещах нельзя меняться. Да? Ты можешь там внутренне, эмоционально реагировать на разные вещи, но есть базовое, то, что не меняется никогда. Тебе не должно меняться. Да? Вера во Христа, учение церкви, нравственное учение церкви. Опыт может меняться, отношение к каким-то, ну, второстепенным вещам может меняться, но принципиально оно должно быть всегда одинаково.
Батюшка, ну вот мы заговорили об опыте, о возрасте, и ваш ответ понятен, вам не страшно.
Чего не страшно?
Стареть.
Не знаю,
а вот если человеку, вот я, например, очень боюсь.
Чего?
Стареть. Ну, не хочется. Грустно как.
Не старейте.
Батюшка. Ну, у вас тут тоже вот прихожане же вместе с вами растут. Вот у них тоже, наверное, такие вот есть проблемы. Не хочется уходить в этот...
Да и мне не хочется. Чего вы думаете? Еще такое? Хочется, что ли? Конечно, не хочется. Все равно какие-то возрастные же есть эти признаки. Все равно не хочется. Вот, но хочется, перехочется. Ну, что, такая жизнь. У меня однокурсник был, который говорил... У него пословица, он был двоечник, просто двухгодичник просто какой-то. Он говорит, хочешь иметь пятерку? Имей ее. Я ему тоже говорю, не хотите стареть? Не старейте. У меня дедушка, прадедушка, вернее, уже прадедушка, да, ему было 99 лет, когда он умер. И буквально, по-моему, месяц, что ли, не дожил до столетия. И вот ему говорили, что ты бороду не отпускаешь? Он говорит, он что, старик, что ли? И понимаете, по возрасту 99 лет. А старость, не старость, это отношение внутреннее. Ты сдался или нет? Да, у нас, может быть, там зрение подсядет, да, там седые волосы, там полысея, зубы выпадут. Но это от духа зависит. Потому что я бывает вижу, там, допустим, вот мои же ровесники, да, допустим, он выглядит как старик, но он уже, какой ты старик-то, ты чё-то, в наше-то время-то, ладно, там, в средние века, а сейчас-то ты чё ещё, ого-го, можно делов-то наделать. А он уже сдался, он перестал там заниматься спортом, чему-то идти, да, там, достигать, не хочет. Вот отсутствие духовой, на так скажем, понимаете, это все зависит от духовного настроения. Какая разница, что, ну, посидели эти волосы. Вам-то вообще проще, покрасили, да красиво. Это все внутри происходит. Я это давно вижу по разным людям, по знакомым, по родственникам. Вот есть родственники, которых я еще был подростком. Они говорят, мы старые, они до сих пор точно такие же. Они говорят, мы старые. Я думаю, ну... И, ну, я не скажу, пенсию скоро. Они, конечно, не пенсия, но... А песня одна и та же. То есть почему-то людям нравится жить, что они старые, немощные, оправдывают свою немощь. Да иди занимайся, следи за питанием, занимайся спортом, молись, читай, достигай. Кто мешает? Внутреннее уныние, да, прочее. Ну я старый. Что же? Ну ладно, посидим. Наливай еще пивка. Мы старые. Так что все, мы не старые с вами, мы молодые.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.